Мы говорили о спасении язычников, как это отражено в Библии. И хочу напомнить несколько мыслей из нашей прошлой встречи, для того, чтобы перейти к сегодняшнему, к теме сегодняшнего нашего собрания. Язычники воспринимались евреями как нечистые в ритуальном смысле, потому что они не соблюдают законов Торы о чистоте. Едят нечистую пищу, не соблюдают ритуалы омовения, праздники и так далее, и так далее. Поэтому вот Тора, закон, Пятикнижие Моисеева, Священное Писание в более широком смысле слова, стало разделительной стеной между Израилем и язычниками. Если для одних это был способ освящения, то других этот закон обвинял в том, что они нечисты. Но план спасения, как мы в прошлый раз с вами изучали, заключался в собирании всех народов в свет к просвещению язычников. И не случайно, мы на этом внимание особенно останавливали с вами, героями Евангелия являются язычники. Римский офицер, самаряне, хананьянка. И сама целая книга Деяний апостолов, посвящена вот преодолению этого отчуждения между иудеями и язычниками. И сегодня мы будем в продолжении этой темы говорить о Спасителе как Сыне Человеческом, о Его имени Сын Человеческий. Откуда взято это имя Спасителя, которым часто его называют в Новом Завете, и он себя сам называет Сын Человеческий? Помните? Ну, конечно же, помните из книги пророка Даниила, 7 главы. Да? Давайте мы прочитаем этот отрывок. 7 глава, с 13 стиха. «Видел я в ночных видениях», Даниил говорит о том, что он видел, «вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий и дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и дана была ему власть и слава, и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». И далее здесь в 7 главе мы читаем, что вот это Сын Человеческий подошел к ветхому днями, это событие происходит в конце истории, когда наступает время собрать народы для суда. «И видел я, наконец, что поставлены были престолы», 9 стих, «и восел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса, пылающий огонь. И огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили, судьи сели и раскрылись книги». Это вот последнее событие истории, когда подводятся итоги. И Сын Человеческий в этом подведении итогов играет ключевую роль. Дана ему была власть, как мы с вами читали. И что удивительно, здесь в книге пророка Даниила, в Ветхом Завете, мы видим пророчество. Пророчество, которое говорит о том, что перед престолом стоит Мессия, имя которому Сын Человеческий. Это означает, что человеческий род перед Всевышним, в центре Вселенной, в центре управления всеми мирами, имеет своего заступника, имеет своего представителя перед Божьим престолом. Один из нас, один из людей стоит перед Божьим престолом, Сын Человеческий, или другими словами, человек, если проще сказать. Спасители таким образом соединяются земное и небесное, потому что другое его имя – Сын Божий, об этом мы в следующий раз будем с вами говорить. Сын Божий и Сын Человеческий. И то, что когда-то в результате грехопадения было разъединено, человеческое и божественное, Он соединяет. И Он живет среди людей, несет на себе немощи, болезни человеческой жизни, будучи человеком и Богом в одно и то же время. И апостол Павел использует этот образ из книги пророка Даниила для того, чтобы описать приход Иисуса на эту землю ради спасения человека. Из послания к филиппийцам 2 главы с 5 стиха мы читаем: «У вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе, потому что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Здесь говорится о Нем как о Сыне Божьем. «Но уничижил Себя, принял образ раба и, сделавшись подобным человеком, и стал как человек». Здесь о Нем говорится как о Сыне Человеческом. «Смирил Себя, был послушен даже до смерти, смерти крестной. Поэтому Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. По виду стал как человек, но был превознесен выше всякого имени». Говорится о вознесении, о его предстоянии пред Божьим лицом, о том, что пророк Даниил говорил за века до этого. Итак, одним из вопросов, важных вопросов, является вопрос о спасении. Почему Бог не вмешивается в развитие событий на земле? Почему Он не уничтожит зло? Почему Он, имея все на это средства и способы, не заставит силой себе повиноваться? Почему допускает существование несправедливости и страдания? Этот вопрос, который постоянно звучит, и на него трудно найти логический ответ, но в образе спасения, который был явлен в Сыне Человеческом, мы можем прочитать сущность плана спасения. Спасение происходит не тем, что Бог вторгается с силой, с армиями ангелов, с каким-то оружием новейшим, но искуплением человечества изнутри, самого человечества. Человек, один из представителей рода человеческого, становится спасителем, и таким образом все обретают в нем спасение. Об этом очень образно и красноречиво говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 5 главе. Помните его образ о том, что в Адаме все согрешили, в человеке Адаме, и во Христе, как Сыне Человеческом, все обретают спасение. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья, дар благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Один человек стал причиной бедствий, страданий, зла. Другой человек стал причиной освобождения от этого, надежды на спасение. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? И Сын Человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, и дни его, как уклоняющаяся тень, говорит псалмопевец, 143-й псалом, 3 и 4 стих. И видите, здесь в этих строчках параллелизм поэтический. В одной строфе человека, в другой Сын Человеческий. Природа человека – это уклоняющаяся тень, ограниченность, хрупкость человека. То есть Сын Человеческий – это то же, что и человек. Тот, кто рождается от человека – человек. «И сказал Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Вот образ плоти, образ чего-то эфемерного, разрушающегося, временного, непостоянного. И Бог, живущий вне плоти, вечный по своей природе, облекается в эту плоть человеческую, в эту временность, хрупкость, входит в мир страданий для того, чтобы понести на себя немощи, болезни и искупить человека. И тайна спасения в этом и заключается, что он происходит в плоти человеческой. «И было, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». хорошо знакомое нам место из первой главы Евангелия от Иоанна, стих 14. Итак, слава Отца, о которой здесь говорит Иоанн, мы видели его славу как единородного от Отца, явлена необычным образом, не таким образом, каким люди привыкли видеть славу. Царственное величие, помпезные церемонии, толпы народу, красивые одежды, блеск золота и так далее, и так далее. Нет. И не так, как Бог являл свою славу, например, на горе Синай, в огне и громе, так что Израиль, видя эту славу, боялся. Но как она явлена, слава Божия? Как характер Божий, сущность его явлена здесь? Он явлен здесь не как грозный судья, не как великий вседержитель вселенной, хотя это все так, а он явлен как любящий отец, ибо так Бог возлюбил этот мир, что послал Сына Своего Единородного. Бог стал человеком, чтобы показать, что человек не просто уклоняющийся тень, не просто плоть, не просто временное что-то и непостоянное, не прах и недоразумение какое-то, но человек – это чадо Божье, Божье дитя. Поэтому красной нитью через Евангелие, через Библию, начиная вот с пророчества Даниила, проходит этот образ, образ Мессии как Сына Человеческого, образ Слова, которое стало плотью. Слово, сущность, смысл, оно послано к людям для того, чтобы обрести истину о спасении во Христе и надежде в Него. И сейчас мы с вами обратимся к Евангелию и посмотрим на некоторые примеры того, как Господь применяет к себе или называет себя этим титулом или этим именем Сын Человеческий. И те, к кому Он обращается, это иудеи, как правило, они с детства хорошо знают Писание, они воспитаны в Писании, каждую субботу читают закон в синагоге, слышат наставления от родителей, и образы, в том числе и образ Сына Человеческого в книге пророка Даниила, им хорошо знаком. И с этим образом связано ожидание Мессии, который придет и освободит еврейский народ, как Бог ожидал. Поэтому для Христа было естественно использовать по отношению к себе это имя, Сын Человеческий. Оно говорило его слушателям сразу обо всем в плане спасения, о пророчествах, о надежде Израиля. И, используя это имя, он тем самым говорил, что надежды Израиля связаны с ним. Его, он есть тот, кого они так долго ждали. В 9 главе история о расслабленном. Принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус их веру, сказал ему: «Дерзай, чадо, прощаются твои грехи». И при этом некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует? Как же может человек грехи прощать, как Бог?» Иисус, видя их помышления, говорит: «Почему вы в мыслях своих худое держите? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он встал и пошел в дом свой. Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. И здесь он не просто сказал о своей власти, он сказал о том, кто он. Он есть Мессия, Сын Человеческий, о котором говорил пророк Даниил. В 12 главе мы читаем историю о его власти над субботой. Шли засеянными полями ученики, это 12 глава, и собирали колосья, перетирали их, ели зерна. А фарисеи говорят: они нарушают субботу, они не должны делать это. Молодьба, это вот растирание колосьев, входило в перечень запрещенных дел в субботу. А Спаситель им говорит: «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын человеческий есть Господин субботы». И таким образом он опять указал на себя, кто он. В 25 главе Евангелия от Матфея описывается история суда, или сцена суда, в которой Иисус говорит, опять же, обращая внимание на пророчество Даниила, тех, кто слушает его: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним тогда сядет на престоле». И это в притче своим слушателям он говорит. «И суд будет. Соберутся перед Ним все народы и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Придет Сын Человеческий». Сразу у слушателей вспоминается образ из 7 главы книги пророка Даниила, когда идет Сын Человеческий к престолу Божьему и получает власть судить. Вот оно. И та же самая мысль в 26 главе, в 64 стихе. Иисус на суде первосвященника. Первосвященник говорит ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И помните, как Иисус ответил? Иисус говорит: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой, грядущего на облаках небесных». Указывая опять на этот образ из пророчества Даниила, и говорит, что вот тот, о ком говорит пророк Даниил, человек, который подходит и получает власть у Всевышнего «Я и есть». Итак, с одной стороны, Сын Человеческий – это образ Мессии из книги пророка Даниила, а с другой стороны, это имя указывает на его природу человеческую. Евангелие начинается с родословной и описания рождения Спасителя. И помните, он рождается как обычный ребенок. «Она спеленала», написано, «и положила его в ясли». Лука рассказывает о его детстве. Евангелие говорит о Спасителе как о человеке в полном смысле этого слова. И некоторые детали, которые используют евангелисты, они красноречиво об этом говорят. Например, Спаситель говорит: «Лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову». Одиночество, зависимость от обстоятельств, от людей, от дружеского участия, от мест для ночлега. Как много в этом вздохе, который в 8 главе Евангелия от Матфея, 20 стихе, мы можем с вами прочитать. Или люди, которые наблюдают за ним, говорят: «Он ест и пьет, и друг мытарям и грешникам». Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 19. То есть о нем судят и смотрят, и видят в нем обычного человека. Они навешивают на него ярлыки, они не понимают его, они начинают с ним соперничать. И, казалось бы, ничего такого особенного в нем нет, если смотреть не глазами веры, а глазами завистливыми, глазами обычного человека. Евангелие от Марка, 6 главе, 4-5 стихе, например, сказано о том, что те, с кем он вырос, те, с кем он был знаком, знали его как обычного человека. Иисус сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сородников в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потому и ходил по окрестным селениям и учил». Пророк не бывает в чести в своем отечестве. Или помните, как о нем говорили, это в первой главе Евангелия от Иоанна, где описано призвание первых учеников. В первой главе Евангелия Иоанна, 46 стихе, сказано так: Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп ему говорит: «Пойди посмотри, из Назарета». Назарет в провинции Иудеи в те времена с довольно плохой репутацией. Бедные люди, ничего там хорошего нет. Что может быть доброго из Назарета? Или евангелист Марк рассказывает историю о том, что родственники как-то стали стесняться того, что делает Иисус. Подумали, что, может быть, он вообще с ума сошел. Евангелие от Марка, 3 глава, стих 21. «И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, что с ним что-то такое происходит неправильное». То есть эти и другие тексты говорят о том, что люди, жившие с Иисусом, видели в нем обычного человека и, казалось бы, не замечали ничего особенного. Таким образом, Евангелие подчеркивает человеческую природу. И спасение, явленное через Сына Человеческого, как раз вот тайной мира и явилось. Кстати говоря, знаете, что кроме четверо Евангелий, которые мы имеем, есть еще множество других псевдоевангелий, которые называют апокрифическими евангелиями. Может быть, вам какие-то попадались Евангелия Фомы, Петра, Иуды и так далее, и так далее. И когда вы читаете, сравнивая подлинное Евангелие с поддельными Евангелиями, то даже не специалисту становится ясно, чем отличается подделка от подлинного. В подлинном Евангелии Иисус описан как человек, такой, какой он есть. А в Евангелии подделки не признается его человеческая природа, его человечность не признается, а он наделяется какими-то такими сказочными свойствами, рисуется совершенно другой образ Иисуса. И этот образ, он ближе вот к пониманию гностиков, гностической философии, которая в те времена начала входить в христианскую церковь, влияние которой мы испытываем с вами до сих пор. Итак, Евангелие подчеркивает человеческую природу, потому что в этом сущность. Помните, мы с вами, исследуя эту тему образов, говорили о двух родословных – родословной Каина и родословной Сифа. О потомках Каина, как сказано, о людях, которые прославились как смелые воины, как строители городов, как изобретатели и умельцы, как сильные звероловы, как могущественные воины. – А вот достоинством другой линии, достоинством потомков Сифа, было знание о Боге. Они были послушны Богу, они чтили Его, потому что связывали будущее свое не со строительством городов здесь, а с городом грядущим. И для людей этого мира, потомкам Каина, трудно увидеть Мессию человек из Назарета, в обычном раввине. Поэтому написано, он стал камнем преткновения и соблазна для многих людей. Потому что понятие о славе, о Божьем характере, о величии, оно для человека совсем другое. Оно связано с пафосом, связано с могуществом, связано с тем, что в Иисусе совершенно никак не было отражено. И со стороны они не могли увидеть что-то особенное. В Евангелии от Матфея Спаситель обращается к своим ученикам и говорит, 25 стих: «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам“». «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все преданное Мне Отцом Моим, и никто не знает Отца, кроме Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Поэтому придите ко Мне, Он говорит, все труждающиеся, обремененные, Я успокою у вас». Но чтобы прийти к Нему, нужно увидеть в этом обычном человеке или Сыне Человеческом увидеть Мессию и Спасителя. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам эту мысль о том, что мудрость этого мира соблазняется, глядя на Христа, выражает таким образом: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ну, другими словами, Мессия пришел так, как никто не ожидал. И назвать раввина из захолустного Назарета спасителем мира для мудрецов трудно и по сей день. Ибо иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости. И ни те, ни другие не видят в нем Мессию. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа – Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Другими словами, сила Божия является совсем не так, как ожидает человек. Она является неожиданно. И известный текст мы с вами каждую вечерю читаем из пророка Исаии 52 главы. «Как многие изумлялись, глядя на тебя, сколь был обезображен паче всякого человека вид его, лик его и вид его паче сынов человеческих. Как многие изумлялись». Неужели это может быть? И потому, как сказано, и соблазнились о нем, потому что он не подходил под критерии Мессии, ибо выглядел как обычный человек. Это с точки зрения иудеев, но с точки зрения эллинов, мудрости эллинской, греческой философии, это тоже было что-то невообразимое, потому что они учили, что слово не может стать плотью, и Бог не может стать человеком. Только просвещенный разум философа может заглянуть в идеальный мир, а никак не плотский, никак не человек временный и эфемерный. И потому Евангелие говорит о воплощении Бога, о Сыне Человеческом, как тайне спасения. Беспрекословно, великое благочестие тайны. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И эта тайна как для мудрецов эллинов, так и для иудеев, ожидавших мессию политического царя и освободителя, тайна, которую и ангелы, апостол Петр говорит, стремятся вникнуть. Мы читаем это в первом послании Петра. С 10 стиха 1 главы. К этому спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть и ангелы. То есть Дух Святой открывает очи, сердце, дабы увидеть эту тайну Божию. Итак, в книге пророка Даниила мы с вами находим эту удивительную картину. Божий престол и на суд к Божьему престолу стекаются, как реки, все народы. И вот Сын Человеческий или Человек подходит к престолу для того, чтобы принять власть судьи и судить эти народы. Сын Человеческий перед престолом как человек, как представитель человеческого рода, как ходатай, который знает жизнь людей в плоти, не понаслышке, потому что он прожил эту жизнь, понес наши немощи и болезни. Другими словами, понес немощи и болезни, прожил ту же жизнь, исполненную немощами и болезнями. Как сказано в послании к евреям, а мы, как дети, причастны плоти и крови, то есть мы состоим из плоти и крови, то и Он, Спаситель, также воспринял оное, тоже стал плотью и кровью, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Опять эта мысль, через человека все согрешили, и через человека все получают прощение. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, другими словами, человека, семя Авраамова, уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи наши, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то и искушаемым может помочь. Говорится здесь о Сыне Человеческом, предстоящем пред Божьим престолом. И пусть Господь поможет нам укрепиться в этой вере и надежде на то, что пред престолом вечного Бога стоит один из нас, Сын Человеческий, для того, чтобы быть верным и милостивым первосвященником. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что один из нас из плоти и крови, Сын Человеческий, Искупитель наш и Спаситель, стоит пред Тобою, и тем самым явлена любовь и милость к нам. Мы, взирая на Господа нашего и Спасителя, обретаем надежду, надежду на то, что болезнь, страдания, немощи прекратятся при установлении Царства Твоего, когда Сын Человеческий грядет во славе на эту землю. Утверди нас в этой вере, во имя Христа просим. Аминь.